Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает передача из рубрики «Гость в студии». О служении церковного регента мы будем говорить сегодня с регентом храма во имя святого Марка Печерского города Екатеринбурга Викторией Шульгиной. Очень многие люди не знают, что такое регент, кто такой регент. Самым разным и причудливым образом могут толковать эту профессию. В советское время как-то мы вообще себе смутно очень представляли. Я помню, что когда читала в классе в 9-м «Мастера и Маргариту», и там вот один из героев Коровьев говорил, что подайте бывшему регенту, я просто себе не представляла, кто такой бывший регент, только понимала, что каким-то боком это связано с церковью. Вот, Виктория, как бы ты человеку совершенно несведущему ни в церковных делах, ни в музыке, как бы ты объяснила, в чем суть твоей профессии?
Ну, прежде всего, регент – это как родитель для ребенка должен быть. А регент – это не тот, кто раздает команды своим подчиненным, а тот человек, который всегда сможет заступиться, защитить, помочь, подсказать что-то, научить.
А как становятся регентами? Вот как конкретно твой путь к этой профессии, к этому служению?
Ну, мой путь, я никак им не становилась, меня им поставили. То есть я с детства очень любила присутствовать на службе в храме, вот, и как-то в один раз пригласили меня в хоре церковном попеть, а потом и вовсе поставили в качестве регента. Так вот и осталось до сих пор.
Ну, обычно у регента же должно быть какое-то музыкальное образование.
Ну да, я училась музыке и в музыкальной школе, и в училище, и в консерватории. Но это, я бы так сказала, немаловажно, конечно, для регента иметь музыкальное образование. Но зачастую у нас во главе хора стоят люди, которые называются регентами, но таковыми не являются. В основном это дирижеры хора. А дирижер и регент – это немножко разные вещи.
Ну, а в чем здесь разность? То есть дирижер хора – это профессия, которую человек в консерватории получает, так я понимаю, или в музыкальном училище. А профессию регента можно получить вот на регентском отделении где-то в семинарии, да?
Да, можно получить в семинарии, но тогда, когда мне довелось заниматься этой профессией, тогда еще не было такого отделения, и мне пришлось учиться вот тех же самых бабушек, которые вот с детства находились в храме, не знали ни что такое комсомол, ни партия при Советском Союзе. Ну, то есть люди, которые опыт имели какое-то служение в храме. Чем отличается дирижер от регента? Дирижер – это замечательный, хороший, великолепный музыкант. Но поскольку у нас в службе первично слово, а музыка вторична, то регент должен руководствоваться не только музыкальным текстом, но еще и богослужебным текстом. И музыкальный текст – это всего лишь подтверждение того, о чем написано в богослужебных текстах. То есть первично слово, которое оформляется музыкой.
То есть, если сказать проще, то хор, клирос, певчие не должны отвлекать каким-то образом от содержания службы, от слов. То есть музыка не должна человека увлекать так, чтобы он не слышал за ней текста.
Музыка не должна уводить человека, молящегося человека, прихожанина, от смысла богослужения, о чем на данный момент говорится в службе. Ну, то есть человек, имеющий музыкальное образование, считающий себя регентом, но являющимся, по сути, дирижером, он первое место отдает музыкальному как раз-таки сопровождению, красоте музыкальной. У нас часто бывает, приходишь в храм, слышишь какое-то песнопение, красиво, музыкально, все отлично, но ни одного слова непонятно. То есть это не есть правильно, поэтому нужно как-то и подбирать произведения, и разучивать их таким образом, чтобы было понятно, про что поем.
А ведь это, наверное, еще и от акустики часто зависит или нет?
Эта ответственность ложится на плечи регента, потому что регент должен определить, какая акустика есть в храме и что нужно сделать для того, чтобы было понятно, понятен смысл песнопения, понятен текст. Если, допустим, акустика, которая расплывается, то есть очень такая, ну, как на вокзале, в общем, то песнопения должны исполняться гораздо медленнее и четче, чтобы было понятнее. Если ее и вовсе нет, допустим, деревянный храм, то можно как-то и сдвинуть где-то темп, чтобы не очень растягивать песнопение. Это бывает так иногда у писателей, которые очень любят писать длинными предложениями. Когда начинаешь читать, доходя до конца предложения,
уже забыл, что начал.
Вот, поэтому акустика и темп, они очень взаимосвязаны в этом смысле.
Вот когда поет обычный светский хор где-то на концерте, то качество своего выступления хор может определить по реакции слушателей, публики в первую очередь, не только по своему собственному ощущению, удался концерт, не удался. А вот певчи, когда поют на клиросе, вот как регент и сами певчи определяют вообще, удачная была служба или нет, или вообще такого понятия нет, вот как спели, так спели, или все-таки вы как-то обсуждаете, удачно или нет было?
Службы, они все как раз-таки, они бывают очень разные, одинаковых служб не бывает по исполнению этой самой службы, не по содержанию, конечно же, а вот именно по исполнению. И руководствоваться своим собственным впечатлением, оно, как правило, бывает обманчиво. То есть одна из наших оперных певиц рассказывала такую историю, что когда она первый раз вышла на сцену, она играла такую драматическую роль, и она сама плакала, ей было очень так, страдала на сцене, а зал смеялся, публика смеялась. И когда она в следующий раз вышла на сцену и стала смеяться, зал рыдал. То есть свое собственное впечатление здесь нужно оставить. Я думаю, что в службе нужно просто-таки понимать, про что ты поешь, что сейчас происходит. И, ну а какая реакция? Ну, бабушки плачут, конечно, бывает и такое. Вот, это такая наивысшая, мне кажется, награда, когда ты видишь глаза, лица прихожан, и видно, что они одухотворены и молятся.
Бывает такое, что кто-то подходит после службы и говорит: девочки, спасибо, замечательно сегодня пели.
Да, довольно часто бывает, но это еще зависит не только от хора, это еще зависит от внутреннего содержания этого прихожанина. То есть, как он воспринимает то, что происходит в храме.
Вот когда ты приходишь в какой-то храм для того, чтобы вот тебя пригласили, да, вот на какую-то службу, и чаще всего бывает, наверное, так, что люди, которыми тебе нужно будет вот сейчас руководить, эти певчие, ты их не знаешь. И за какое время вообще регенту удается сплотить, что ли, каким-то образом этих людей, чтобы они составили все-таки хор, а не просто вот отдельно поющих людей?
Ну, одно из качеств регента должно быть, на мой взгляд, это знание психологии человеческой. Когда ты приходишь в незнакомый коллектив и видишь людей, и часто бывает так, что эти люди между собой не очень-то и ладят. Вот, и нужно за короткое время как-то сделать так, чтобы из отдельных личностей сделать коллектив, чтобы они не доказывали друг другу, кто лучше или там кто талантливее, а были вместе одним единственным коллективом, который именно делает одно дело, служит службу. Вот. Для этого нужно знать, конечно, психологию человека. И, ну, юмор очень хорошо помогает. Вот. Это как-то сближает. За одну, наверное, репетицию. А здесь еще разница такая, что если хор профессиональный, здесь сложнее их настроить, чтобы они служили вместе, потому что профессиональные певчие, профессиональные музыканты, а у них существует, ну, скажем так, что-то типа внутренней гордыни, которая не позволяет им друг с другом быть на одном и том же уровне, несмотря на качество своего образования. Здесь проще работать, конечно, с людьми, которые верующие, пусть они не очень профессиональные, может быть, даже иногда бывает так, что и нот не знают, поют по графической записи, и все, бывают такие таланты. С ними работать проще.
А что значит по графической записи? Вот как ноты выглядят, я себе представляю, что такое графическая запись?
Графическая запись, одна нота ниже, другая выше, соответственно, звуковедение, где-то ниже, где-то выше. Я знала одну девочку, ей тогда было лет 15, она сказала мне, что нот не знает, поет по графической записи. Я грешным делом ей не поверила, поставила ей ноты, которые она явно не знает, потому что авторский этот композитор здесь не живет, в этом городе. Вот, и попросила ее спеть теноровую партию. Теноровая партия одна из самых сложных, потому что она не имеет под собой твердой основы и определенного звуковедения. И она пару раз ошиблась, но спела. То есть вот очень талантливая девочка, которая вот как раз-таки по графической записи могла практически все спеть, любой голос. Потом она, правда, поступила в музыкальную школу, выучилась. Ну, с такими вот людьми как раз-таки, я повторяюсь, работать проще, потому что они знают, зачем они пришли в храм, не деньги зарабатывать, а Богу служить. Вот. И их достаточно легко можно настроить на службу и на помощь друг другу, на поддержку, чтобы они не разваливали богослужение, а наоборот собирали его.
Часто люди действительно говорят, что вот я предпочитаю, когда вот бабушки поют просто такими дребезжащими старческими голосами, но зато вот живое какое-то звучание, и действительно вот эта музыкальная составляющая, она не мешает человеку молиться. Я приведу сейчас цитату из наставления для регента протоиерея Анатолия Правдолюбова. Вот он пишет: «Как могут люди отрешиться от земного, когда хор напоминает им постоянно о мирском мелодиями, заимствованными из театра, с рынка или из какого-нибудь гульбища? Горе тому хору, который мешает молиться либо чересчур сладкой чувственной музыкой, либо враньем, способным возмутить даже необученный слух простолюдина, природным чутьем, постигающего фальшивое звучание». Как происходит выбор вообще музыки для конкретной службы? Мы же знаем, что существует там песнопение церковное, авторство определенных композиторов. Задача регента состоит в том, чтобы вот как-то ориентироваться среди этого всего, выбирать для хора что-то конкретное. Или, может быть, это выбор священника. Вот мне нравится там Чесноков, мне нравится Рахманинов. Вот пойте вот такое-то песнопение именно вот этого автора.
А это по-разному бывает. Иногда священник выбирает. Иногда выбирает, конечно же, регент. Иногда по ситуации разные бывают. Иногда по возможностям хора, что он может спеть и что возможно на данный момент именно для вот этого количества и для этого состава людей. По-разному бывает. Вот. А что касается пения бабушек, то, конечно же, почему бабушки своими дребезжащими голосами не мешают? Они душой поют, они не голосами поют. Вот. А что хорошего, если выходит на службу хор, состоящий из оперных певцов? Так ведь в оперу можно и так купить билет, сходить, послушать оперу, и все. Зачем для этого в храм-то приходить? Вот еще бывает, вывешивают репертуарчик такой на листочке, что хор исполнять будет. Очень похоже на филармонию. Вот. Так зачем приходят люди в храм? Послушать пение или помолиться? Отсюда такой ответ, что, конечно же, подбор произведений должен происходить таким образом, чтобы они не были концертными. Концертные произведения, авторские, это, конечно же, здорово и замечательно, это хорошо как раз-таки в концертном исполнении, где-то вот в зале филармонии, в том же самом, в любом концертном зале. На службе, мне кажется, нужно выбирать такие произведения, тоже зависит по ситуации, а от размера храма, например, зависит. Потому что некоторые песнопения, они должны укладываться, допустим, в определенное священнодействие, которое происходит в алтаре, чтобы и не затягивать, и раньше не заканчивать. Это зависит, конечно, от темперамента священника, как он служит, допустим, очень динамично, или наоборот, более так молитвенно и пространно. Это от многого зависит, здесь по ситуации. Поэтому нужно у себя в голове всегда иметь несколько вариантов, что может произойти на службе и как из этого положения можно выйти с большим достоинством.
То есть получается, что не накануне у тебя перед глазами есть то, что вы будете петь, а даже это может поменяться в течение службы?
Да, это может поменяться в течение службы, но, как правило, служба в голове, она уже заранее должна складываться. И в задачу регента входит еще просчитать все возможные варианты, что может произойти, потому что бывает всякое. Ведь искусство регента именно заключается не только в том, что разбудили среди ночи, и ты рассказал всю службу, как она строится, а еще и умение поймать священника. То есть бывают такие ситуации, когда, ну, священники ведь тоже люди, где-то там что-то, может быть, забыл, может, перепутал, может быть, решил вот так, тоже вот как-то вот по службе, вот молитвенное состояние ему подсказывает сделать вот не так, как, а немножечко по-другому. Здесь нужно его поймать и понять, что он хочет сделать, предугадать и еще умудриться успеть объяснить это хору, потому что...
Но это уже, наверное, приходится на пальцах объяснять, языком жестов.
Да, иногда приходится на пальцах и жестами. Коллектив, с которым работаешь достаточно давно, они уже, как правило, знают, что обозначает то или иное, та или иная распальцовка, скажем так. Вот. Но те, которые, конечно, которых ты видишь впервые, ну, допустим, вот спевка, да, репетиции, и сразу же после этого служба, там посложнее, но там, конечно, возможен еще такой вариант в процессе там какой-нибудь паузы написать на листочке, вот, умудриться таким образом. Ну, то есть профессия регента в этом плане довольно сложная. Здесь нужно не только знать музыкальный материал, материал службы, еще и уметь это все воплотить в жизнь, скажем так.
Получается, что отношения со священником, в общем, должны для того, чтобы благополучно все это проходило на службе, должны иметь какую-то длительность. То есть это не то, что вот пришел в храм и на другой же день все замечательно получилось. Как-то же поймать вот настрой священника для того, чтобы это сделать, наверное, нужно его знать не один день. Вот за какое время примерно происходит вот такая вот взаимная настройка священника и регента?
А это тоже по-разному. Определить это совершенно точно никак невозможно, потому что, опять-таки, психология и темперамент человека бывает разный. Бывают священники, которые очень стабильны. Вот он как в первый день начал служить, так он будет до смерти, до последнего дня служить. А бывают такие, которые в процессе службы вдруг чего-то там меняется, и это происходит постоянно. То есть бывает... очень творческие, скажем так, личности, которые в любой момент могут что-то поменять.
Вот, поэтому, надо уметь приспособиться.
Да, надо уметь приспособиться, но это с опытом, наверное, дается, потому что, как правило, когда тоже вот священника первый раз видишь, немножечко за ним наблюдаешь, и уже из опыта того, который происходил с тобой на протяжении там, нескольких лет, уже примерно знаешь, какой тип священника перед тобой стоит. И примерно уже знаешь, что от него можно ожидать, а чего нет.
А какие вообще должны быть отношения вот между регентом и священником? Дружеские, чисто деловые, вот так, чтобы лучше всего при этом было службе, чтобы хорошо пелось при этом.
Оттенок должен быть, конечно же, деловой, потому что прежде всего служба, а если какие-то недоразумения возникают или... недомолвки, недопонимание. Это все выясняется только после службы, потому что бывают иногда такие очень деловые у нас и регенты, и священники, которые во время службы начинают выяснять отношения. Это не есть правильно, потому что зачем это все делать и прихожанам мешать молиться и смущать, угу, да, своим поведением. Это все выясняется только после службы. И, конечно же, дружеские, потому что если какая-то напряженность между священником и регентом существует, о какой службе может идти речь, если они всю службу будут выяснять, как бы чего не вышло, вернее, держать в себе такую вот мысль, как бы чего не вышло по службе. Поэтому они должны быть оба спокойны и уверены друг в друге, что они, если что, друг другу помогут, если какая-то ситуация возникнет.
А на качество, так скажем, исполнения богослужебных песнопений, на качество хора, как ты считаешь, влияет? Вот хор составлен из певчих, так скажем, профессиональных, которые зарплату получают в храме? Или как, вот я знаю, бывает в некоторых храмах, когда поют прихожане? Да, регент может быть профессионалом, но поют прихожане, что называется, для души, не получая за это никакого вознаграждения.
Прихожане, когда поют, это, конечно, замечательно. У меня была такая практика в одном храме. У нас такие полупрофессиональные певчие были, все. Мы пели пасхальную службу, а там, вот кто знает, между службой утренней и литургией часы есть, такое песнопение, и они поются, не читаются, как в обычные дни, а поются. И пения там очень много, и одинакового пения. Вот. И чтобы... и певчих не загружать вот таким длительным песнопением однообразным, и прихожанам было бы порадостнее. Я распечатала эти часы, текст, на нескольких листочках, раздала прихожанам, и они у нас с удовольствием исполняли эти часы в Пасху, очень радовались, что были задействованы в службе. Вот, прихожане, конечно, должны петь, но не во время богослужения, если поет хор какое-то нотное произведение, или тем паче, если это знаменный распев, а его выучить, как правило, довольно сложно. И когда прихожане, не зная того, чего поется, главное, что слова знакомые, начинают подпевать, и получается бардак полный. Вот. А что касается профессионального хора, ну вот я еще раз, наверное, повторюсь. Люди, которые работают за деньги, это лучше, конечно, в концертном зале выступать. Вот. Мне кажется, на клиросе все-таки должны быть люди верующие, которые знают, зачем они пришли. Потому что ну, все равно, вот как ни крути, больших-то денег в храме не заработаешь. Вот это совершенно невозможно. Поэтому на клиросе должен собираться тот хор. Но у меня разная практика была. Были люди и профессиональный хор, и были и не знающие нот, не умеющие правильно, допустим, скажем так, звук извлекать. Вот. И были смешанные хоры. Половина профессионалов, половина нет. Всякие ситуации были. Из всяких ситуаций можно найти выход. Главное решить правильно для себя, как это сделать. Что за люди, какой характер, какой темперамент, какие возможности. Кто-то что-то может, кто-то что-то нет. Чтобы их совместить вместе. И профессионалам не было бы в тягость. И непрофессионалам не было бы настолько трудно и неловко перед профессионалами. А что касается бабушкиного пения... Знавала я один такой приход, где священник, он в прошлом был регент, и он потом был педагогом, обучал на дому людей, желающих познать регентское искусство. Так вот, у него на клиросе пели 80-летние бабушки и дедушки. Вот, пели, как вы сами понимаете, наверное, не очень-то красивыми голосами, поскольку возраст уже и все. Но когда он выходил на клирос, они вставали... так, как будто им лет по 20, наверное, так они пели Чеснокова даже, вот вплоть до того, что очень-очень красивые произведения, очень сложные, не зная ни нот как таковых толком, и имея вот такой вот довольно преклонный возраст, и звучало это совершенно бесподобно. То есть этот человек, священник, этот отец регент и священник, вот он добился такого звучания и своим талантом, и трудолюбием, и пониманием, что нужно этим людям, и как нужно сделать так, чтобы они смогли это сделать.
Мне кажется, что когда человек долгие годы поет на клиросе, возможно, наступает какое-то привыкание уже к службе, возможно, человек начинает замечать за собой какое-то отсутствие благоговения. Вот бывает иногда, что на службе прихожане видят, как певчие там в перерывах каких-то между песнопениями что-то там между собой переговариваются, кто-то с кем-то там хихикает, кто-то разговаривает явно на посторонние темы. Вот как себя настроить так, чтобы действительно пение не стало только профессией, чтобы не забывать о том, что все-таки это служение Богу, потому что, мне кажется, наверное, перед многими такая проблема стоит через несколько лет после вот такой работы.
Ну, мне кажется, дело в том, что богослужебные тексты, они никогда не... к ним никогда невозможно привыкнуть. Если ты понимаешь, о чем идет речь, то привыкнуть к этому никогда невозможно. Если возникают какие-то жизнерадостные ситуации на клиросе, всегда почему-то вспоминается «разделишь ризы мои себе и одежде моей меташа жребий», и как-то не до смеха становится совсем. Вот. А привыкнуть к богослужебным текстам, по-моему, невозможно, потому что каждый раз, произнося вроде бы как одно и то же, все время находишь для себя что-то новое с каждым разом.
Ну, это в идеале, да. Ну, вот бывает же, наверное, у людей вот, привыкание к службе, так же, как, может быть, у людей, которые давно ходят в храм. То есть ходишь как вот на работу, тем более, если человек приходит и за эту работу получает деньги. То есть это становится не работой, уже не служением, а просто работой, исполнением профессиональных обязанностей. Бывает такое?
Нет, ну, это, конечно же, бывает. Мне кажется... Это, наверное, как семейные отношения. Сначала существует влюбленность, и ты относишься к человеку достаточно трепетно и боишься там лишний раз что-то сделать такое, что его огорчит. А потом происходит привыкание, когда уже живешь с этим человеком год, два, три, 10, 15 лет. Существует привыкание. Но это ведь не говорит о том, что ты перестаешь этого человека любить и каждый раз открывать в нем что-то новое, потому что... Все это сам человек меняется, и его отношение меняется к окружающему миру и к службе. То есть человек с возрастом становится, наверное, мудрее и более тонко начинает все видеть, более мелкие какие-то детали воспринимать. То, что раньше казалось такой максималистически таким отверженным, сейчас кажется более спокойным и как тихий свет лампады. Вот где-то там внутри мерцает, вроде бы как греет, да, греет, конечно, мерцает и не гаснет. Вот. И это остается. А привыкание, ну вот я говорю, это примерно как, наверное, жить с одним человеком много лет. Вроде бы как привык, а с другой стороны, это вовсе не означает, что ты перестаешь его любить. Так же и это.
У тебя не бывало моментов, когда ты жалела, что не ушла в какую-то светскую музыкальную сферу, где все-таки можно было и карьеру какую-то сделать, и денег больше зарабатывать?
Не знаю. У меня была такая возможность в глубокой юности, и я от нее отказалась. Была только мысль в монастырь уйти. Вот. А куда-то... Я работала одно время в театре, в оперном. Вот. И теперь я туда даже и идти не хочу, потому что...
Кем работала?
Я в оркестре играла на скрипке. Вот. Потому что отношения театральные теперь уже, вот как я их воспринимаю, меня абсолютно не устраивают. И светская деятельность. Я пробовала уходить в другую, скажем так, работу, но человек, который, я думаю, хоть раз познал, что такое служба и храм, не сможет уже находиться в светской жизнедеятельности такой.
Виктория, а значит ли это, что в обычной жизни, вне храма, я имею в виду, регенты церковного хора слушают только церковную музыку? Или есть какие-то музыкальные пристрастия, увлечения, кроме этого? Это, что называется, не запрещено?
Я не знаю, запрещено или нет, но я, например, очень люблю джаз. Я люблю хороший, добрый рок. Рок-баллады, например. Вот. И люблю бардовскую песню. А зацикливаться, мне кажется, мир многообразен, это ведь все равно Божий мир, какой бы он ни был. Это же наш Божий мир, созданный Богом. И все виды искусства, которые в нем находятся, будь то живопись, музыка, не только церковная, но и светская, вот, театральное искусство, это же все создано Богом. Поэтому отказываться от этого, ну, во всяком случае, я не могу. И потом все-таки... Как ни крути, я изначально являюсь профессиональным музыкантом, а это уже ничем, наверное, не выбьешь. Поэтому музыку я очень люблю.
Ты когда-то мне, по-моему, даже сказала такую фразу, что музыка – это вся жизнь, и без музыки ты вообще себе жизни не представляешь никак.
Один довольно известный человек сказал такую фразу. В мире существует два очень сильных факта, который воздействует на людей. Это музыка и любовь. Что из них первично? Дело в том, что музыкой можно рассказать о любви, а вот любовью о музыке никак. Поэтому музыка здесь, конечно, выигрывает.
Вот я когда читала о работе регента, искала материалы в интернете, мне попалась цитата одного из лучших исполнителей Рахманинова, регента храма Николы в Толмачах Алексея Пузакова. Он написал в гостевом альбоме регентских курсов каких-то такую фразу. «Аминь – самый главный звук. Слышать его – это значит быть регентом». Вот ты понимаешь, о чем вообще речь? Я, честно говоря, нет.
Конечно, понимаю. Аминь – это, да, это здорово. Я бы еще сказала «Господи, помилуй», потому что песнопения, которые звучат в службе, это все, конечно, понятно, это все отображает смысл службы, но прихожане, собравшиеся в храме на молитве, для них самая главная молитва – «Господи, помилуй согрешивших нас, множество грехов имеющих». Господи, помилуй, потому что все мы, приходящие в храм, молим Господа Бога о даровании нам Царствия Небесного. Вот. И аминь, это, конечно же... Здесь, конечно, регент Алексей прав. Аминь – это очень важный звук песнопений. Есть еще такое понятие – уметь слушать не только музыку, но и паузу. Пауза тоже очень может хорошо звучать. Это было, кажется, сказано Георгием Тостановым по поводу какого-то драматического спектакля, который по темпу очень быстро происходил, вот, и он своим актерам сказал, что нужно уметь слышать паузу, потому что пауза тоже может звучать. Так и здесь то же самое можно сказать и в песнопениях. Нужно уметь слушать паузу, потому что особая суетливость песнопений молитвенности отнюдь не добавляет.
Виктория, а что бы ты могла посоветовать людям, которые или мечтают, или планируют, что вот хотелось бы петь на клиросе? Вот какие качества, может быть, нужны певчему, и что вообще нужно понимать и знать, кроме, конечно, какой-то элементарной музыкальной грамоты, перед тем, как пойти, допустим, к настоятелю храма и сказать, что «батюшка, я хочу петь у вас на клиросе, возьмите меня».
Первое, что должен иметь такой героический человек, который захотел стать певчим, ну и, естественно, несмотря на музыкальную определенную образованность и желание петь на клиросе. Вообще, на самом деле, профессия певчего очень сложная. Она сложна тем, что нужно уметь вот не забивать себя, а именно уметь смиряться. Потому что все мы обладаем каким-то определенным уровнем гордыни. И когда человеку иной раз делаешь замечание, тоже как бы у всех разные на это дело реакции. Некоторые начинают обижаться, некоторые начинают злиться, кто-то начинает плакать, кто-то хлопает дверью и уходит. То есть все ведут себя по-разному. Первое, что должен знать человек, собирающийся благословиться у настоятеля на столь трудный крест быть певчим, это уметь смиряться. Причем смиряться с чистым сердцем, не тая за душой ничего, потому что иначе ничего хорошего из этого не выйдет. Просто если вдруг тебе кажется, что тебя обидели, отпусти эту обиду, не держи ее в себе, иначе ничего не выйдет. Это довольно сложная профессия. Певчий должен уметь не только вовремя сообразить, вовремя отреагировать, правильно отреагировать, но и вот адекватно, скажем так, воспринимать замечания. У меня была тоже такая вот практика. Была какая-то служба, и это была литургия, и на клиросе был хор непрофессиональный, но мы что-то там пели, была иктинья, и вдруг священника срочно вызвали куда-то, и возникла пауза. Вот. И пока я грешным делом пыталась объяснить, что давайте дальше продолжим петь иктинью, но подлиннее какую-то, чтобы заполнить паузу, ее не было. В это время вернулся священник и высказал свое недоумение по поводу того, что эта пауза возникла. Вот. И одна из певчих в хоре, в общем, расплакалась и вела в смущение остальных певчих. То есть вот, нужно уметь правильно и адекватно реагировать на замечания. То есть воспринимать их как реальное какое-то пожелание в твой адрес, а не как желание тебя обидеть там, или указать на твои недостатки, вовсе нет. Просто как реальное пожелание, чтобы в будущем было вот так, а не как-то вот по-другому.
Ну, для певчего, наверное, важно вот это умение жить и работать в коллективе, потому что одно дело быть самому по себе, а другое дело постоянно вот зависеть в какой-то степени от других людей, в том числе, кстати, от их настроения, наверное.
Да, конечно, уметь, конечно, существовать в коллективе – это очень большая работа. Не каждый человек сможет себя уравнять, в общем, с желаниями, возможностями коллектива, потому что наше природное желание как-то себя выделить среди остальных, вот оно, как правило, мешает.
Дорогие братья и сестры, напомню, что сегодня в рубрике «Гость в студии» я беседовала с регентом храма во имя святого Марка Печерского города Екатеринбурга Викторией Шульгиной. Говорили мы о служении регента церковного хора.